Здравствуйте, дорогие зрители. Заявленная тема на сегодня – это история гиюров эпохи Мишны. Это является, в общем-то, продолжением, тема является продолжением предыдущего урока, в котором мы говорили о истории коллективных гиюров в эпоху Танаха. Теперь же мы переходим, да, к последующему периоду, период Мишны, хотя это тоже является отдельной темой. Не очень связанной с предыдущим уроком. Во-первых, нужно уточнить, о каком именно периоде идет речь. Да, что такое период Мишны? Как только заканчивается период Танаха, то есть все книги, которые вошли в Святое Писание, были написаны, а это период начала строительства второго храма, первые годы второго храма, то заканчивается, в общем, период Танаха, и начинается следующий период, период, который назван в еврейской истории «Мужи Великого Собрания». «Мужи Великого Собрания». Этот период, ему на смену приходит период пар, то есть, что еврейским народом управляют два величайших мудреца Торы, и на его смену приходит период Мишны, то есть период написания устной Торы, когда наибольшего развития устной Торы. Это примерно 200 последних лет существования второго храма и около 200 лет после разрушения второго храма. Что касается политической истории, этот период приходится на практически весь период приходится на владычество Римской империи, когда большинство евреев в мире живут на территории Римской империи и под ее влиянием. Что касается еврейской политической истории, это период, конец периода Маковеев, Хашмонаим, и весь период, когда царями были потомки Ирода Великого Ордуса. Да, то есть Ирод, после разрушения храма, это уже в политической истории, там руководили только религиозные лидеры, да, не было как таковых политических лидеров, то есть политическими лидерами еврейского народа являлись духовные руководители еврейского народа. Теперь, это период. Что касается источников. Откуда мы знаем? Да, и вообще источники истории гиюров очень проблематичны. Что касается еврейских источников, у нас есть два типа источников. Это политические и религиозные источники. Разделим их так. То есть те тексты, которые дошли до нас через иудаизм, это как, например, Мишна, Талмуд, Вавилонский Талмуд, Мидрашим. А с другой стороны, до нас дошли определенные книги по политической истории. А самая известная из них – это Иосиф Флавий, да, которая дошла до нас, к сожалению, только через нееврейские источники. И многие историки, даже нееврейские, считают, что она была, в общем-то, немного откорректирована в течение истории. Это ее большая проблема, плюс проблема книги Иосифа Флавия как является тем, что изначально была там, скажем, редколлегия, то есть перед выходом книги в свет она была проверена римскими императорами, то есть Веспасианом и Титом, и последним царем Иудеи Агриппа II, кому как больше нравится, на русском или на иврите, который был последним царем Иудеи перед разрушением ее Рима. И так как он, все эти люди корректировали эту книгу, то есть они дали разрешение на издательство этой книги, то, видимо, она была откорректирована определенным образом в пользу них. Об этом мы еще поговорим позже. Что касается нееврейских источников, то тут совсем плохо, потому что на протяжении всей мировой истории такую тему, как гиюр, пытались скрыть. Да, очень неприятно признавать, что какие-то из твоих граждан почему-то оставляют твою родину или твою родную культуру и почему-то убегают в другую культуру. Поэтому очень часто историками эта тема скрывалась, замалчивалась. Документы многие тоже это пытаются замолчать. Например, сохранилось более, уже намного более поздний период времени, период, например, 300 лет назад сохранился документ о том, что при императрице Анне Анне в Российской империи документ о том, что нужно замалчивать гиюры, да, тогда в тот период времени в Российской империи гиюры карались сожжением, что нужно сжигать втихаря, не очень эту тему распространять, чтобы народ не узнал вообще, что такое существует, такая вещь, как гиюр. Поэтому из нееврейских источников очень тяжело, мы по крупицам только можем восстанавливать такую тему, поэтому мы сейчас и постараемся все воссоединить воедино. Да, вообще разница в источниках очень большая, потому что надо заметить, что у религиозных и нерелигиозных источников совершенно разная система координат и совершенно разные приоритеты. Так, например, если мы включим новости одновременно, новости религиозные и новости нерелигиозные, и мы увидим, что не только с разных, одно и то же событие раскрывается с разных сторон, но в то же время вообще очень часто рассказывается о совершенно разных событиях, потому что те события, которые интересны одним, совершенно не имеют значения для других, и те события, которые совершенно очень интересны другим, совершенно не имеют значения для первых. Поэтому источники упоминают совершенно разные вещи. Мы увидим в будущем, что очень редко, когда они упоминают об одних и тех же людях. И то это упоминание больше случайно, чем на самом деле они хотели упомянуть обо всем. Итак, теперь перейдем к самим гиюрам. Вообще, надо сказать, что Римская империя в этот период времени, а именно, да, это первый век до нашей эры, первый век нашей эры, она терпит определенный культурный кризис. Несмотря на то, что Римская империя является величайшей силой, мировой силой, величайшая, сильнейшая армия, развитие законодательства, которое нам до сих пор известно, и так далее. При этом в плане культуры есть определенный культурный кризис. Мы это можем видеть на многих вопросах. И во многих вопросах то, что идет много людей из римской верхушки, из римской аристократии, ищут нового пути, ищут себя, ищут к чему прийти. Поэтому в Риме Рим захватывает в религиозных планах определенные секты, кто-то идет к греческой культуре, философии, кто-то к иудаизму, кто-то к зороастризму, кто-то еще к другим религиям, то есть идет определенный поиск. Есть даже исследователи, которые называют, что в Римской империи сделала гиюр до 10% населения империи. Да, огромная цифра при условии, что мы должны понять, что Римская империя в этот период времени занимает огромную территорию, да, это почти вся Европа, не только кроме Северной Европы, вся Северная Африка, Ближний Восток, да, то есть огромная территория, которую сейчас занимают огромное количество государств, вся является Римской империей, и на такой огромной территории есть исследователи, даже не еврейские, которые называют цифру до 10% населения сделало гиюр. Другие говорят, что нет, до 10% это были евреи до разрушения храма, до уничтожения нескольких миллионов евреев во время разрушения храма и во время восстания Бар-Кохбы и во время погрома в Александрии и в других местах, да, которые в общей сложности в первом веке нашей эры погибает несколько миллионов евреев, до этого периода времени было 10% населения Римской империи евреи. Огромная цифра, которую нам сейчас мы восприять не можем, целом, да, что на такой огромной территории 10% населения евреев, несмотря на это, да, такие цифры приводятся. И понятно, что практически вся Римская империя, она при таком количестве евреев, она довольно-таки знакома с еврейской культурой. И, возможно, были контакты, постоянно были, видели евреев. И когда есть контакты, возможно, есть люди, которые задумываются о религии и ищут нового пути. Как мы уже сказали, особенно при условии, что в Римской империи в этот период времени происходит определенный культурный кризис. Итак, теперь какие у нас есть, да, то есть, доказательства? Косвенным доказательством этого является, например, в религиозных источниках косвенным доказательством этого является упоминание в Геморе Шаббат на 31-м листе, на первой странице этого листа. Известна история о том, что были, да, два величайших мудреца поколения Шамай и Илель. И одна, Гемор приводит, Талмуд Вавилонский приводит три истории трех геров, которые пришли, трех неевреев, которые хотели присоединиться к иудаизму, сделать гиюр. Они приходят к Шамаю, и он им отказывает. Приходит к Елелю, он соглашается сделать им гиюр, но они делают очень странные условия. Какие условия? Один из них говорит, что он согласен принять письменную Тору, но не согласен принять устную Тору. Второй говорит, что я согласен провести гиюр, если ты мне сможешь сказать всю Тору, пока я стою на одной ноге. Третий же говорит о том, что я слышал, что у Коэн Годоля, у величайшего Коэна, который служит в храме, у него очень красивые одежды. Вот я хочу такие одежды носить, да, быть Коэн Годолем, руководить храмом. И все трое просят, чтобы им сделали гиюр, или в своей мудрости находит выход, несмотря на то, что он соглашается с их условиями, но потом они сами отказываются от этих условий после глубокого изучения ими Торы и понимания того, какую глупость они вначале говорили. Но мы видим из всего этого, что было определенное движение гиюра. Да? Причем в данной ситуации мы видим, что это были не гиюры философские, не гиюры, когда человек более глубоко изучает иудаизм, а внешнее такое действие. Да? То есть ему понравилась одежда, сделаю гиюр. Это как раз показатель того, что человек обычно в таких ситуациях очень часто легко, мы понимаем, что человек обычно не приходит к чему-то, а скорее уходит от чего-то. То есть это скорее люди, которые уходят от римской культуры, нежели чем они приходят к иудаизму. А в итоге мы видим, что в итоге они, конечно, уже приходят к иудаизму, да, или смог передать им основу иудаизма, смог привить им истину, но изначально скорее они уходят от чего-то, чем приходят к чему-то. С другой стороны, есть другие упоминания известнейших людей, которые, да, искали правды и, да, приходят к иудаизму сознательно. И эти истории очень интересны, мы сейчас на них подробнее остановимся. Да, и увидим, что были, мы увидим то, что были люди, известные люди, которые, да, проходят гиюр, и они этого делают не потому, что они убегают от чего-то, а именно ищут правды, приближаются к истине. Итак, наверное, с одним начнем с Рабби Йоханан бен Торта, один из людей, которые упомянуты в Мишне, в словах мудрецов Торы, ставший мудрецом, одним из величайших мудрецов, еврейских мудрецов. Да, эта история тогже, она находится, она погранична, она тоже очень близка к тем трем, но имеет определенные различия. История рассказывает о том, что был еврей, у которого была скотина, но когда пришли тяжелые времена, ему пришлось эту свою корову продать. Продал он ее гою, нееврею, и этот нееврей спокойно на ней работал 6 дней, приходит шаббат, а корова не работает. Не просто не работает, а вообще не сходит с места. Он ее пытается сначала таскать, потом он ее бьет, ничего не помогает. Он ничего не понимает, побежал к еврею, спрашивает, что ты мне продал? Да, что-то непонятное, что-то она сломалась. Корова сломалась. А еврей сразу же понимает, что причина не в корове, причина в шаббате, в святой субботе, что корова, привыкшая к тому, что еврей не работал в субботу, что включает в себя также, да, как мы знаем, во время кидуша в шаббат мы говорим, что должна отдыхать и не только ты должен, но и все твои, и не только все твои родственники, но и животные, которые находятся в твоих владениях. Есть определенные законы, которые связаны с животными, которых мы воспитываем и содержим. То он свою, да, его корова не работала в шаббат, он это понимает, приходит к корове и говорит ей, что извини, все время, пока ты была в моем владении, ты не работала, но теперь ты во владении не еврея, у него нет такого понятия, как святая суббота, ты должна работать. То это он ей шепчет на ухо, и корова начинает работать. Не еврей в шоке. Значит, первая мысль о том, ты что-то наколдовал. Нашептал ей что-то на ухо, и она пошла. А я ее бил, 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 и она стояла на месте. Ничто иное, как колдовство. И что? Колдовство? Такого мне не нужно. Да, он говорит, ты уйдешь, корова опять перестанет работать. Спасибо, забирай. А тогда еврей объясняет, нет, нет никакого колдовства. Я ей просто объяснил, что со мной она не должна была работать, с тобой она должна работать. Тут этот нееврей, он приходит в такой ужас. Он говорит, что? Животное, оно понимает, что есть такое понятие, как суббота. Оно понимает, что есть религии, что есть Всевышний, а я вот так вот просто живу себе как обычно, он, это его очень захватывает, он бросает все, делает гию. Дальше упоминается, что он становится не просто евреем, а он становится одним из величайших мудрецов, Раби Йоханан бен Торта, да, который упоминается в некоторых местах в Талмуде, в Мидрашим. И мы можем видеть разницу, что тут он, человек не убегает от старого, а именно его захватило не просто, его захватило не столько внешняя оболочка, сколько внутренняя. Он смог ухватить глубину, которая была, да, субботы, глубину, именно внутреннее состояние субботы, то, что другие не могли ухватить. Следующая история, которая тоже очень интересная, о императоре Нероне. На самом деле о Геморе написано Нерон, Неронус. Он называется Неронус а Кесарь, то есть по-простому это Нерон Цезарь. Но есть комментаторы, которые, посмотрев в римские источники, увидев, что император Нерон не сделал гию, говорят, что это был всего лишь полководец. Но мы сейчас обсудим этот вопрос более глубоко. Итак, о чем говорит Гемора? В Вавилонском Талмуде упоминается, что уже два года, как идет еврейское восстание против Римской империи, в 66-м году оно начинается, наступает 68-й год нашей эры, и император Нерон собирает армию вести на Иудею и начинает колдовать. Да, стандартное гадание того времени. Он посылает стрелы в разные стороны света. Все 4 стрелы падают. Неважно, куда он их посылал. На восток, запад, юг, север. Все они падают в сторону Иерусалима. Ветер уносит их, и они падают наконечником на Иерусалим. Он понимает, что пришло время идти на Иерусалим, собирает армию, идет в бой, И только он решил провести еще одно гадание. Он ловит какого-то еврейского мальчика и спрашивает, какой пасук из Танаха ты сейчас учишь? Мальчик ему говорит, «Венатати эт некмати бэдом бьят ами Исраэль». То есть, «Я отомщу Эдому рукой народа Израиля». Всевышний говорит, что в будущем он отомстит Эдому. Эдом, тогда мы знаем, что Римская империя – это как бы духовное продолжение Эдома или физическое продолжение Эдома. А Всевышний говорит, что в пророчестве, что он отомстит за разрушение храма, еще в то время не разрушенного, Эдому рукой народа Израиля. То есть Нерон, который идет разрушать храм, ему говорят, знай, что после этого ты его разрушишь, и в итоге Всевышний отомстит за это. Нерон останавливается, говорит, что задумывается, говорит, что я не согласен, чтобы Всевышний моими руками рушил храм, а потом об меня же вытирал свои руки. И идет и делает гию. Так приводит Гемара. Да? То есть он не просто человек задумался о том, где он находится, что он делает, что да, он понимает, что Всевышний управляет этим миром, и он выбирает путь иудаизма. Теперь есть большая проблема, и небольшая проблема, кому как кажется, это то, что в римских источниках написано по-другому. В римских источниках написано, что императора Нерона убили его сподвижники, когда они убегали от мятежников. Дальше его закутали, похороны были в Риме уже закутанного в ткань, сожгли, похоронили в урну в определенном месте. Да, это все приводит, например, Гай Светоний Транквилл, который жил не сильно позже, чем император Нерон. Он еще видел, он еще знал людей, которые жили при императоре Нероне. Но надо подчеркнуть, что несмотря на то, что в римских официальной римской истории указано, что император Нерон умер, давайте прочитаем некоторые интересные вещи. Гай Светоний Транквилл в жизнеописании 12 Цезарей пишет, что скончался он, имеется в виду император Нерон, я зачитываю, на 32-м году жизни. Однако были и такие, которые выставляли эдикты, в которых говорилось, что он жив и скоро вернется на страх своим врагам. Даже парфянский царь, отправляя в Сенат послов, считал, что он жив. И даже 20 лет спустя, когда я был подростком, явился человек неведомого звания, выдававший себя за Нерона. И имя его имело такой успех у парфян, что они деятельно его поддерживали. Да, то есть мы видим, что Гай Светоний Транквилл неожиданно пишет о лженероне. Кроме этого, Тацит, другой римский историк, упоминает о другом лженероне, который в 70-м году появляется в Греции. Третий римский историк, тоже примерно этого же времени, Дион Кассий, автор римской истории, упоминает лженерона, который появился на Востоке в последние годы Веспасиана. Итак, мы находим минимум трех лженеронов, упомянутых римскими историками. А даже если вчитаться, то, может быть, их было и больше. И тут мы говорим о том, что, возможно, нет дыма без огня. То есть, если мы возьмем за основу нашу идею, наши источники о том, что император Нерон на самом деле убежал, его ближайшие сподвижники его не убили, а он просто скрылся и сделал гию, то тогда все встает на свои места. Если в Иудее живет какой-то человек, который является, в общем-то, императором Нероном, бывшим, то, конечно же, слухи об этом как-то распространяются и проявляются появляются люди, которые объявляют себя этими самыми Неронами. Особенно в Парфии, которая являлась, да, была довольно пограничной. Это огромная империя, которая занимает современный Ирак и Иран, да, которая являлась как раз пограничная с территорией Сирии, Иудеи, и она ограничивалась с Римской империей именно на этой территории. И именно там могли хорошо слышать о том, что есть какой-то Нерон в Израиле. Так что мы видим, что из римских источников мы не так уж мы можем увидеть разное. Да, дальше Гемора упоминает, что и от императора Нерона вышел один из величайших мудрецов Торы, Раби Мейр, который да, упомянут в огромном количестве мест в Мишне. Да, это известный Раби Мейр Бааль ха-Нес, да, чудотворец, могила которого находится тут в Израиле, да, каждый может приехать и помолиться. Теперь, это, да, что касается императора Нерона. Кроме того, мы подчеркнем, что есть такая известная фраза, что величие империи определяется величестью ее историков. То есть история Рима и Греции великие только потому, что у них были великие историки. Те, которые очень красиво описали, все они были политиками очень высокого звена, и они очень красиво описали историю Рима, в основном политическую историю Рима, так, как им это было нужно. Можно, конечно, говорить не так, но мы видим во многих вопросах, что именно так, как им было нужно. Да, Парфия, которая была тоже огромной империей, но находилась около, о ней никто практически ничего не знает, именно потому, что у нее не было своих великих историков. Поэтому нужно верить римским историкам, но проверять. Вот. Что касается евреев, евреи в этом деле очень сильно пострадали, потому что величайшие еврейские историки, они как раз стеснялись того, что они евреи, и больше изучали историю Рима, чем свою собственную. Давайте перейдем к следующим событиям. Итак, следующий интересный персонаж, о котором мы тоже хотели упомянуть, это Онкелус Агер. Да, те, кто читают Тору с переводом на арамейский язык, наверное, знают, что кто составитель как раз арамейского перевода Торы является Онкелус Агер. Да, это называется Таргум Онкелус, перевод Онкелуса. Кто такой был Онкелус? Онкелус был по основной версии племянником императора Траяна. Есть версия, что он был племянником императора Адриана, но по годам скорее больше сходится, что он должен быть скорее племянником императора, ой, не Траянца, это Тита. Основная версия, что он был племянником императора Титуса. Да, а не основная версия, что он был потомком Адриана. То есть у нас в большинстве мест приведено, что он был потомком, племянником Тита. Итак, как, собственно, почему он сделал гиюр, мы не очень знаем. Мы уже есть история о том, как он, окончательное его решение, чем было обусловлено. Да, Гемора приводит такую историю, что он сделал сеанс, поднял души трех человек и своего дяди Тита. И спросил, первым он поднял Тита, своего дядю, и спросил его, кто в том мире, в котором ты сейчас находишься, находится во главе. Он говорит, евреи. Тогда следующий вопрос. Стоит ли мне к ним присоединяться? Говорит, слишком много мицвот, поэтому не стоит. Я тебе советую, надо их тут, при жизни уничтожать. Потому что тот, кто уничтожает евреев при жизни, есть такое правило, что он поднимается наверх. Да, тогда спрашивает Онкелус, какое твое наказание, это нас сейчас не касается. Да после этого он поднимает Билама, да, величайшего пророка народов мира, спрашивает его тот же самый вопрос, кто там, где ты находишься во главе, он говорит, евреи, да, после смерти, в мире, который после смерти, евреи, стоит к ним присоединяться? Не стоит. Ну, а тут уже Билам, он все-таки не говорит их уничтожать, он ему говорит просто, не нужно к ним относиться хорошо. Вот. А тогда он поднимает третьего человека, он поднимает еврейского вероотступника, известного еврейского вероотступника. После цензуры имя его не приведено в Геморе. И спрашивает его, кто во главе в мире, который после смерти. Он говорит, евреи, стоит ли к ним присоединяться? Он говорит, да, беги, присоединяйся, проходи гиюр. И после этого Онкилус реально соглашается и проходит гиюр. А теперь, да, Гемора подчеркивает, увидеть разницу между теми, да, что после смерти некоторые справляются, а некоторые нет. Ну, то есть есть вещи, которые возможно, да, это после смерти люди находятся в мире правды, несмотря на это, Билам и Тит умудряются сказать, что нужно евреев либо уничтожать, либо хотя бы не делать им добра. А, несмотря на это, да, еврейские вероотступники, они, да, признают истину того, что нужно бежать и делать ее с распростертыми объятиями. Дальше история говорит, и приводится история о том, что император на этом не остановился. Когда он узнал, что племянничек-то того, как говорится, в современном мире помешался рассудком, то есть сделал гиюр, то он посылает за ним отряд солдат. Онкилус вызывает их на диспут, побеждает их в диспуте, они все проходят гиюр. Тогда император посылает второй отряд, но предупреждает их, что в диспуты не вступать. Онкилус все равно начинает с ними разговаривать, спрашивает у них, как вы думаете, обычно, когда идут вельможа и его слуга, кто держит факел? Ему говорят, конечно же, слуга держит факел. Он говорит, да, ну вот посмотрите, вот когда евреи были в пустыне, то Всевышний им освещал дорогу. То есть он как бы служит евреям. Они впечатлились, все прошли гиюр. Тогда следующее. Император не останавливается, посылает третий отряд. Говорит, только вы с ним вообще не разговариваете. Они приходят, он понимает, что они с ним играют в молчанку. Он проходит около мезузы, целует мезузу, и они спрашивают, это что? Не выдерживают, спрашивают. Он им говорит, о, я вам сейчас скажу. Вот. И вы как думаете? Охрана императора. Кто стоит снаружи, кто внутри? Они говорят, конечно же, охрана охраняет императора. Она снаружи, он внутри. Говорит, да, а вот Всевышний снаружи, евреи внутри, он их охраняет. А евреи внутри, в доме, мезуза снаружи, она является охраной, как бы, она выполняет не только мицву, но и выполняет функцию охраны. Да, то есть получается, что Всевышний охраняет евреев. Они опять впечатляются вовсю. И тоже проходит гиюр. После того, как три римских отряда солдат прошло гиюр, то император все-таки успокоился и больше не посылал. Это тоже одно из доказательств того кризиса Римской империи. Я не знаю точно, если в современном мире пойти и начать рассказывать такие истории людям, начнут ли они проходить гиюр. Я не уверен, может быть, некоторые, да, но я сильно не уверен. Это как раз показывает в целом кризисное состояние общества, да, что такие вещи, они влияют на людей. Сам-то Онкилус как раз дошел до иудаизма, да, а эти ребята больше привели к иудаизму. Пройдем дальше. И теперь мы переходим к еще одной известной теме. Это Елена, царица Елена и ее сын Мумбас. Итак, царица Елена и сын ее Мумбас. Была такая страна, называлась она Адиабена. Адиабена. Со столицей в городе Арбель. Где эта страна находится? Находится она в современном Курдистане. Ирак, не такой, довольно Курдистан, находящийся довольно-таки на слуху. государство имело полусвободное состояние, то есть оно находилось на границе между Римской империей, Парфией и Великой Арменией. Поэтому они ее никак не могли поделить между собой, и это определяет ее как бы свободный статус. То есть пока ее никто не смог захватить от другого, не договорились, кому она принадлежит, то она была полусвободным государством. Теперь, что мы видим? Мы видим, что история приводит, да, и эту как раз историю, эта история интересна тем, что ее приводит и, она приведена и в Талмуде, и у Иосифа Флавия. Иосиф Флавий вообще не радует нас историями про геров, то есть там практически он не упоминает геров, и Елену и ее детей, он, царицу Елену и ее детей, он упоминает скорее по политическим причинам, нежели по религиозным. То есть ему интересна скорее история Адиабены и история ее царской семьи. Он упоминает тоже интересные, что они прошли Гиюр, но его меньше интересует как раз религиозная составляющая. Что касается еврейских религиозных источников, то их больше интересует, конечно же, религиозная составляющая. То, как Елена и ее дети, они повлияли на иудаизм, как они помогали мудрецам, только как они помогали беднякам, они спасли Иерусалим от в годы засухи от голода. Они очень много денег потратили на храм и храмовое имущество. Да, об этом больше упомянуто. Кроме того, упомянуто, что дети, многие, несколько детей Елены стали мудрецами Торы. Итак, что же произошло в Адиабене? Это интересно, что сам Иосиф Флавий приводит, что и ее старший сын, и ее сын Изад, и она сама заинтересовались иудаизмом, причем не вместе, а по отдельности. Он находился вообще в тот период времени не в Адиабене, и несмотря на... он там встретил одного еврея, ее сын, и заинтересовался иудаизмом. Она у себя в Адиабене встретила другого еврея и тоже заинтересовалась иудаизмом. Короче говоря, вся семейка там заинтересовалась, прошли гиюр. И, но когда народ простой адиабенский узнал, что вся их царская семья прошла иудаизм, то там начались определенные политические мятежи. И в итоге... И мы знаем, Елена долгое время проживает в Иерусалиме, многие из ее детей, да, они тоже переезжают в Иерусалим и долгое время живут в Иерусалиме, и ее дворец, сейчас есть мнение, что он найден на территории города царя Давида, при раскопках, археологических раскопках Иерусалима найден дворец Елены, о котором упоминает Иосиф Флавий в Иудейской войне, и да, они, это мы видим, что это правящие круги, которые прошли гиюр и упоминаются и в исторической. Тут есть разница, что это первые, кто упоминается не только в религиозной литературе, но и в исторической, которая является Иосиф Флавий. Теперь, конечно же, хитрые историки не могут успокоиться, что какая-то правящая царская семья прошла гиюр, поэтому они сразу подписали там сбоку, что прошли гиюр по политическим соображениям. Эта фраза сразу уже уничтожает всю идею гиюра. Да, то есть, если Талмуд подчеркивает праведность всей семьи Елены, царицы Елены, ее сыновей Изата и Мумбаза, то современные историки подставили там всего лишь несколько слов по политическим, два слова по политическим соображениям. Это сразу же уничтожает всю идею. Но они не могли, наверное, написать, что они прошли гиюр, потому что они дошли до истинного иудаизма, потому что это было бы некрасиво так писать в их понимании. Итак, что касается, это основные, да, и мы привели сейчас основные гиюры, которые упоминаются в религиозных текстах, основные личности, яркие личности, которые прошли гиюр на всех, все эти личности объединяет то, что мы видим, что когда мы говорим о личностях, то мы видим, что Гемора подчеркивает о том, что они дошли до этого путем диспута, путем поиска, путем понимания. Не просто как скот, который идет на убой. Им ничего не остается, как избрать иудаизм. Теперь, противоречие всего мною сказанного, я перейду к теме, которая была поднята на прошлом уроке вопросом, и в комментариях на прошлый урок даже мне благодарная публика привела кусок из Иосифа Флавия о том, как один из вопрос был, правда, о Ироде, на самом деле, да, в Иосифе Флавии говорится о периоде до Ирода, о Хашманаях, о маковейском периоде, что один из маковеев, Гиркан, он же на иврите Уркинус, взял два идумских, идумейских города Адару и Марису и, подчинив власти всех идумцев, позволил им остаться в стране, но лишь с условием, чтобы они приняли обрезание и стали жить по законам иудейским. Теперь, все это, то, что написано в Иосифе Флавии, противоречит практически всему, что я сказал. Мы видим, что людей просто согнали, обязали принять гиюр и дальше, как пишет Иосиф Флавий, из любви к отчизне они приняли обряд обрезания и построили вообще всю свою жизнь по иудейскому образцу. Это не соответствует по простому духу Торы, потому что мы говорили, что мы за поиск, а не за любовь к отчизне. Принятие гиюра из любви к отчизне. С этого самого времени они совершенно стали иудеями. Так пишет Иосиф Флавий. Теперь я подчеркну, что же это за идумцы такие, о которых говорится. Это написано в книге 13. Что написано в книге 14? А в книге 14 Иосиф Флавий впервые упоминает отца Ирода, Антипатра, идумца родом, который был другом упомянутого выше Гиркана. А теперь... Итак, напомним, что одним из редколлегий иудейской древности, книги иудейской древности Иосифа Флавия являлся прямой потомок, то бишь внук Ирода Великого, Агриппас или Агриппа II, который являлся прямым потомком и указанного Антипатра, который был отцом Ирода. Далее. Если учесть, что, если сказать, что он был другом Гиркана, прошедшим гиюр, то все хорошо. Его потомок Агриппа, потомок Гера, праведного Гера Антипатра, который прошел хороший гиюр. Но вчитаемся в текст Иосифа Флавия. Что ж там было такое? Их заставляют принять иудаизм. Такого понятия в иудаизме, в общем-то, гиюр. В гиюре такого понятия нет. Нет понятия насильный гиюр. Такое, да, есть понятие. Есть понятие, которым обычно не очень сильно упоминается. В период существования рабства у евреев тоже существовало рабство. Да, то есть, если еврей покупает раба, то раб не является бесправным, у него есть огромные права, и он тоже должен соблюдать большинство заповедей Торы. К нему хозяин должен относиться по определенным образом, и все рабы, они имеют определенные права и обязанности. Теперь, рабство, да, если город захватывался хашманаями, маковеями, то возможно было то, что все весь город, то не весь город, но определенное количество идумцев было обращено в рабство. И тогда они, да, обязаны выполнять определенные законы Торы. Если мы возьмем эту теорию за основу, тогда весь текст Иосифа Флавия становится понятен. Понятно, почему это было сделано насильно. Понятно, почему идумцы согласились, у них просто выбора другого не было. Понятно, почему Иосиф Флавий это скрывает, потому что он не может сказать, что Агрипп, царь, последний царь иудейский, был из рода рабов. А в еврейских религиозных источниках только так и написано, да, что Ирод Великий был рабом. Причем, если в некоторых местах указывается, что он был отпущен на свободу рабом, то в целом в основных источниках, то есть в Вавилонском Талмуде, в комментаторах, мы не находим никакого упоминания о том, что Ирод был отпущен на свободу, а наоборот, есть много упоминаний о том, что он восстал против своих хозяев и остается законодательно рабом. Если так, то его потомок Агриппа, царь еврейский, законодательно, возможно, остается рабом. И этого, конечно, писать Иосиф Лавий не мог. Поэтому по политическим причинам он это, скорее всего, умолчал. Эта версия является наиболее, на мой взгляд, близкой к правде. И если вам эта версия не нравится, вы вольны выбирать. А вот это что касается коллективного гиюра времен Мишны с идомцами. То есть, несмотря на то, что Иосиф Лавий, конечно, написал, что они идеальны, гиюр прошли и все такое, но мы задали на эту тему свои вопросы и дали свой ответ. Теперь какой у них там идеальный гиюр, я точно не знаю, но в Иудейской войне Иосиф Лавий упоминает их одними из бандитов, которые в осажденном Иерусалиме резали огромные, занимались не войной с римлянами, а резней евреев. Она была целая банда идомская из потомков этих вот как раз ребят, которые во время, когда Иерусалим был осажден армией Тита, просто резала евреев. Одна из банд, которая резала мирных жителей. И назвать это идеальным гиюром, у меня язык не поворачивается. Итак, а мы переходим дальше. Это что касается того, что меня пытались узнать про коллективный гиюр во времена Ирода. Еще раз повторяю, да, что это было не во времена Ирода, а во времена Маковея. И скорее всего, это был не коллективный гиюр, а обращение в рабство. Что же касается... Вернемся к нашей основной тематике. Итак, настоящий гиюр, праведные геры. Те, кто ищут путь, истинный путь. Что они хотят сделать? Да, это люди, которые в целом не просто ищут истины, они пытаются прийти к правде, пройти ко Всевышнему. И на них возложена еще одна задача. Вообще, задача эта возложена, наверное, на всех евреев, но на некоторых в особенности. Это исправить то, откуда человек пришел. Поднять те самые искры святости, частью которых ты являешься. Вообще, это задача любого еврея – поднять те искры святости, частью которых он является. Но особенно это, возможно, связано и с неевреями, с человеком, который пришел к нам в иудаизм из нееврейского общества, что он должен. Он может поднять те искры святости, которые там заложены, и это его задача в жизни. Теперь, да, у нас упомянуто несколько известнейших мудрецов Торы, являющихся потомками геров, или сами являлись герами. И Гемора говорит, что они были не просто герами, а потомками величайших злодеев мира. Кто это такие? Гемора говорит так, что из потомков Санхерива, Санхерив, угнавший 10 колен в рабство, Санхерив, который хотел разрушить первый храм, его потомки учили огромное количество евреев Торы. И кто это? Это Шмая и Автальон. Два гера, они сами прошли гиюр, Шмая и Автальон. Как раз во времена Ирода Великого, в общем-то, они и были главами еврейского поколения, но, скорее всего, из-за Ирода они бежали в Бавель, Парфию, и там преподавали Тору. Теперь, следующий это потомок Амана, да, известнейший Аман, Пурим, я думаю, что многим всем он известен, Аман. Его потомком является Раби Шмуэль бен Шилат, да, который является символом преподавателя, того, кто воспитывает маленьких детей, преподает им Тору, преподает Тору маленьким детям. Мы сейчас подробно не остановимся на каждом из них. И последний – это потомок Сисры. Сисра, который упоминается в книге Судей, командующий одной из армий семи народов, проживающих на территории Израиля, который, с которым сражается Барак и пророчица Двора, и которого убивает Яэль. Это его потомок, прямой потомок Раби Акива, величайший мудрец, через которого прошла вся Тора, вся устная Тора, которая на данный момент времени у нас находится в руках, прошла через Раби Акиву, он является потомком Сисры. Итак, зачем Гемора указывает эти вещи? Есть комментаторы, которые говорят, что не просто так нам пришло сказать, что от каждого злодея вышел какой-то величайший праведник. Это нам пришло сказать. А на самом деле мы хотим подчеркнуть, что это не просто люди, которые были либо герами, либо Раби Шмуэль бен Шилат был сыном Гера, и Раби Акива был сыном Гера. Они исправили то, что должны были исправить. Они подняли ту искорку святости, которая была в их предках. Сейчас остановимся на этом подробнее. То есть, например, Санхерив. Санхерив, его основное, что он сделал, он угнал в рабство в Ассирию и в Бавель 10 колен израильских. Да, указано, что говорят, что в город Бавель, тогда это еще была Ассирия, не Вавилон, но в город Бавель, в Вавилоне он их угнал. Теперь, что сделали Шмай и Автальон? Шмай и Автальон убегают от Ирода в Парфию, то есть на территорию Вавилонии, и обучают там Торе. Причем говорится, что позже в Иерусалим приезжает один из их учеников, Илель. Его спрашивают один из законов, и он говорит, называет закон и говорит, вы знаете, его делают президентом Наси, да, главой всех мудрецов Торы, главой всего, религиозным главой всего народа Израиля. И он говорит, вы знаете, из-за чего я стал главой еврейского народа, потому что я учил Тору в Бавеле, учил Тору в Вавилоне у Шмая и Автальона, а вы не поехали туда. То есть мы видим, что Шмай и Автальон, их основная идея была в том, чтобы евреи ушли как бы в Галут, ушли в изгнание изучать Тору. То есть есть Галут, в который угнал евреев Санхерив. Это Галут отрицательный. А есть Галут положительный. Галут, когда еврей уходит, идет куда-то изучать Тору. И это как раз то, что сделали Шмай и Автальон. Они создали ситуацию, в которой евреи должны были идти в Галут изучать Тору. Идти к ним, уехать из Израиля, бежать из Израиля и пойти к ним изучать Тору. То есть они исправили грех Санхерива, как бы, да, то, что он угнал в изгнание, и они направили в изгнание, только они направили в религиозное изгнание, в духовное изгнание, в духовно-положительное изгнание евреев. Следующий – это Раби Шмуэль бен Шилат, мы видим в Мидрашим, что Аман, Пурим, история Пурима, да, что один из его грехов был в том, что он понял, что одна из основ существования еврейского народа – это Тору, которую изучают дети, не познавшие греха. Дети, которые до сих пор не познали греха, изучение Торы, оно защищает весь народ Израиля. И он после того, как был подписан, после того, как он устанавливает дерево, на котором он хотел повесить, виселицу, на которой он хотел повесить Мордыхая, он идет к Мордыхаю посмеяться над ним, и он видит Мордыхая радостного. Что случилось? Спрашивает. А вот, говорит, мы спросили у детей, какие предложения Тора они сейчас учат, и там как раз были положительные они, да, это как бы мы сказали уже, что это как будто гадание, и там были как раз положительные гадания, что не бойся ничего, все будет хорошо. Аман злится, говорит, что говорит, сейчас я знаю, что делать. Он заковывает всех детей в кандалы, ставит охрану, говорит, еще завтра, перед тем, как я повешу Мордехая, я сначала убью всех этих детей, а потом только повешу Мордехая. И Мидраш говорит, что нас в этот момент Всевышний аннулирует постановление против еврейского народа, спасая этих детей. Мы видим, что у Амана есть, еще есть несколько мидрашим, в которых мы видим, что у Амана есть определенный грех против изучения Торы детьми народа Израиля. И его прямой потомок, Раби Шмуэль бен Шилат, является основным, самым ярким преподавателем еврейским детям. Он воспитывает целое поколение еврейских детей, причем Гемора говорит, что его увидели проходящим по парку, спросили, что ты тут делаешь? Ты не должен воспитывать детей? Он говорит, да, должен, но, вы знаете, я 13 лет ни разу не выходил в парк, и даже сейчас, когда я выхожу, все мои мысли только о моих учениках. Это как раз идеальный учитель, и он как бы исправляет грех своего предка Амана. А что же касается Раби Акивы, то мы, если мы посмотрим на грех Сисры, то основной грех Сисры, который упоминается в Мидрашим, это то, что он проклял имя Всевышнего. Это был Хилуль Ашем. И Раби Акива является символом освящения имени Всевышнего. Да, его смерти, когда его раздирают на части железом, а он молится «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад», произносит слова «Шма Исраэль», и его душа выходит при слове «Эхад». Это как раз символ освящения имени Всевышнего. Он исправляет этот грех своего предка. Мы хотим подчеркнуть, что это не только, да, это не только геры, также евреи. Все мы должны исправить, поднять те святости, которые мы должны поднять, и те никуда, из которых мы пришли. И это путь каждого человека, да, связан с наследием предков. И нужно приподнять все искры святости, все, что мы можем, это наша задача в жизни. Вот. Теперь, если есть вопросы, если у нас еще есть время, мы хотели бы посмотреть.
Спасибо огромное, Рав Мордехай. Есть вопросы. У нас 3 минуты. Сколько успеем? Первый вопрос. Как относятся евреи к тем, кто принял гиюр?
Как мы уже указали, мы все, конечно, принимаем с распростертыми объятиями. Да, если этот гиюр был, если человек и вправду ищет Всевышнего, хочет прийти, соблюдать заповедь и прийти ко Всевышнему.
Следующий вопрос. Почему, когда хотят делать гиюр, человека долго отговаривают?
Это более глубокая тема. Основная причина, наверное, это потому, что только так мы можем видеть его настоящие намерения. Только так мы можем узнать на самом деле причины, по каким причинам он хочет сделать гиюр. Да. Если коротко.
Следующий вопрос. Признается ли ортодоксальными общинами гиюр, сделанный в синагоге реформистского иудаизма?
Это уже тема, не касающаяся урока. Это каждый может узнать у своего раввина, какой именно гиюр подтверждается, какой именно не подтверждается, какой именно раввин подтверждает. Да, это тема, не касающаяся урока.
Следующий вопрос был про Раби Акива, но вы уже рассказали о нем. Но спрашивает Ирина, верно ли, что Раби Акива потомок Нерона?
Нет. В Геморе указано, что потомком Нерона является Раби Мейр. Причем Рамбан пишет, что не просто потомком, а сыном Нерона. То есть это был ученик Раби Акива. А сам Раби Акива, как мы указали, он был потомком Сисры.
Спасибо. Следующий вопрос. Если не остались документы от бабушки, бабушка еврейка, а мама в паспорте указана как русская, тогда тоже нужно проходить гиюр?
Тогда я вас могу направить. Есть такая организация, называется Шурашим. Они занимаются тем, что ищут документы по архивам. И если вам интересно это, можно найти их информацию. Это не касается нашего урока, но это как раз организация бесплатно пытается найти документы по архивам, даже если у вас не сохранилось документов. Шорашим.